Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Рабочие одного из градообразующих предприятий Алтайского края перекрыли сегодня федеральную трассу, ведущую в Монголию. Они требуют выплатить им долги по зарплате. В Италии завершается саммит «Большой восьмерки». Небольшая московская фирма, торгующая пиротехникой, сумела победить в суде сразу три силовых ведомства – Генпрокуратуру, МВД и Министерство обороны. Власти Китая закрыли мечети в столице Синьцзянь-Уйгурского района, городе Урумчи, чтобы не допустить продолжения беспорядков, жертвами которых уже стали не менее 150 человек. В Москве состоится акция протеста неформальной молодежи против произвола милиции. В Санкт-Петербурге приостановлена работа популярного в России исторического интернет-ресурса «Хронос». И культура. В Москве начались представления уникального французского цирка «ИСИ». Новые акции протеста в российских регионах. Работники акционерного общества «Магистраль» перекрыли сегодня федеральную трассу, ведущую из Новосибирска к границе с Монголией, Чуйский тракт. Предприятие, как утверждают митингующие, находится на грани банкротства, а зарплату дорожники не получали с октября прошлого года. На сегодня общая сумма задолженности более 5 миллионов рублей. «Магистраль» – крупнейшее и градообразующее предприятие на Алтае, занимающееся строительством автодорог, мостов, тоннелей, взлетно-посадочных полос. Отвечая на претензии рабочих, его руководитель Василий Пиряев утверждает, что к задержкам выплаты денег привел не экономический кризис, а позиция правительства республики, которая якобы распределяет строительные заказы между близкими ему компаниями. Напомню, чуть более месяца назад жители города Пикалево Ленинградской области также перекрыли автомобильную дорогу. Резонанс, вызванный этой акцией протеста, потребовал личного вмешательства премьера Владимира Путина, а также привел к тому, что подобные акции в российских регионах, прежде всего в так называемых моногородах, резко участились. О сегодняшних событиях на Алтае рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
В республике Алтай прошел митинг работников фирмы «Магистраль», которые протестуют против задолженности по заработной плате. К ним присоединились сотрудники ряда других предприятий республики, а также представители общественных организаций. Митингующие потребовали выплатить задолженность за выполнение работы дорожному предприятию «Магистраль» в сумме 12 миллионов рублей. Митингующие вначале перекрыли федеральную трассу, ведущую из Новосибирска к монгольской границе, но были оттеснены бойцами ОМОНа. Тогда около 300 человек провели пикет за пределами трассы. Первый пикет около 100 алтайских рабочих провели 3 июля вдоль федеральной трассы под Горно-Алтайском, требуя от правительства региона предоставить им работу. Несколько раз пикетчики уже пытались перекрыть автомобильное движение, но милиция тогда также оттеснила их в сторону и не позволила перекрыть дорогу. «Магистраль» является одним из крупнейших предприятий Республики Алтай и занимается строительством дорог и тоннелей. Руководитель фирмы «Магистраль» Василий Пиряев обвиняет правительство Республики Алтай в том, что власти намеренно лоббируют интересы других фирм и отдают им подряды на строительные работы. Однако глава Республики Алтай Александр Бердников заявил, что в этой ситуации виновато само руководство предприятия «Магистраль», которое не участвует в большинстве тендеров и неправильно оформляет документы на уже выполненные работы. Глава региона призвал руководство «Магистрали» работать более эффективно, не выводить людей на улицы, а спорные вопросы решать через суды и антимонопольную службу. А в апреле текущего года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты более 12 миллионов рублей заработной платы сотрудникам «Магистрали». Сейчас руководство предприятия погасило большую часть этого долга. Тем не менее, республиканская прокуратура осуществляет проверку хозяйственной деятельности «Магистрали». Участники митинга также обратились к президенту России и потребовали собрать неочередную сессию Эл-Курултая, Верховного Совета Республики Алтай, чтобы обсудить деятельность правительства республики. Участники акции считают, что в регионе идут рейдерские захваты промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в итальянском городе Аквила завершит работу трехдневный саммит лидеров семи наиболее развитых в экономическом отношении стран мира и России, форум так называемой «Большой восьмерки». Его главными темами стали экономический кризис и борьба с ним, ядерные программы Ирана и Северной Кореи, ситуация на Ближнем Востоке, а вчера главной темой были экологические проблемы. С места событий передает корреспондент «Радио Свобода» Джованни Бенси.
Второй день заседаний саммита «Большой восьмерки» в итальянском городе Аквила начался в расширенном формате «Восьмерки плюс пятерка», то есть к лидерам Италии, Франции, США, Великобритании, России, Канады, Японии, Германии присоединились также руководители ряда пороговых государств, находящихся в начальной фазе промышленного развития Бразилии, Индии, Китая, Мексики, ЮАР, а также Египта. Только председателя Китая Ху Цзиньтао не было. Он был вынужден вернуться в Пекин из-за межэтнических беспорядков в Синьцзяне. На встречах в четверг обсуждались вопросы, связанные с новым источником экономического роста, которые бы позволили мировой экономике вырваться из глобального кризиса. В этом плане большую роль играют экологические вопросы, бережное отношение к ресурсам. Говорилось о снижении выбросов в атмосферу двуокиса углерода. Американский президент Барак Обама по этому поводу сказал на пресс-конференции: «Проблема климата – один из самых трудных вызовов, потому что здоровье планеты подвергается риску». И добавил: «Индустриализированные страны в области климата должны показать пример, а Соединенные Штаты сознают свою ответственность». По мнению главы Белого дома, в Аквиле завершены важные шаги в борьбе с изменениями климата и с ростом потепления планеты. Были взяты беспрецедентные обязательства. В свою очередь, премьер Италии Сильвио Берлускони отметил, что «восьмерка» вместе с «пятеркой» показали решимость дойти до 2050 года к значительному сокращению выбросов двуокиса углерода в атмосферу. Но введение экологических правил отвергается некоторыми странами, такими как Китай и Индия, которые считают себя не связанными решениями «восьмерки». Ограничения экологического характера, утверждают китайцы и индийцы, мешают быстрому экономическому развитию их стран. Речь шла также о нахождении новых правил и этических норм с целью реформирования международных финансовых институтов, то есть о прекращении того дерегулирования, которое обусловило собой глобальный финансовый кризис. Российский президент Дмитрий Медведев встретился с японским премьером Таро Асо и обсудили вопрос о четырех островах Южной Курильской гряды. Никаких результатов не было достигнуто, только была отмечена конвергенция взглядов с целью изучения всех вариантов решения проблемы. Джованни Бенси для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Республике Алтай более 150 рабочих предприятий «Магистраль» перекрыли сегодня утром федеральную трассу, требуя погашения долгов по зарплате и предоставления работы. В Назране в больнице скончался начальник экспертно-криминалистического центра МВД Ингушетии Магомед Гадаборшев. В итальянском городе Аквила сегодня завершается саммит «Большой восьмерки». Власти Китая эвакуируют более 400 тысяч человек из районов, пострадавших от землетрясения в провинции Юньнань. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Итоги Московского международного кинофестиваля. Часть вторая. Лауреаты двух конкурсов. Самиздат на выставке в музее имени Сахарова. Книга «Штрафники СС. Зондеркоманда. Дирлен Вагнер». Не пропустите возможность услышать эти и другие интересные сюжеты в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 14 часов по московскому времени. Ведущая Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Небольшая московская фирма, торгующая пиротехникой, сумела победить в суде сразу три силовых ведомства – Генпрокуратуру, МВД и Министерство обороны. Как сообщает сегодняшний «Коммерсант», в четверг Президиум Высшего арбитражного суда постановил взыскать за счет государственной казны убытки, причиненные акционерному обществу «Центр Сувенир» во время следственных действий. Это решение беспрецедентное для российской практики, считают юристы. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев.
Высший арбитражный суд решил взыскать за счет казны убытки, причиненные компанией «Сувенир» в ходе следственных действий. Сумма составляет всего, как утверждает «Коммерсант», 4,8 миллиона рублей. но юристы считают дело прецедентным, поскольку до сих пор в судах не было практики возмещения ущерба, причиненного следственными органами коммерческим организациям. Дело это, по оценкам адвоката Московской городской коллегии Александра Асниса, специализирующегося на уголовных преступлениях, нарушает сложившуюся судебную практику возмещения ущерба, причиненного следственными органами. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда, утверждает Александр Аснис, можно считать прецедентным. Оно должно повысить ответственность следствия в подобных ситуациях. Другой эксперт, заместитель генерального директора компании «Право и консультации» Павел Монаков, соглашается, что раньше добиться возмещения убытков, причиненных государственными органами, было почти невозможно. Проблема ответственности государства за ущерб, причиненный коммерческим организациям, возникала неоднократно, но не решена до сих пор. Институт государства и права Российской академии наук, где недавно обсуждалась концепция совершенствования Гражданского кодекса, отмечает, что ответственность государства, активно участвующего в коммерческой деятельности, законодательством урегулирована крайне недостаточно. За комментарием по поводу того, насколько опасно для бизнеса вмешательство правоохранительных органов, мы обратились к руководителю организации «Бизнес-солидарность» Яне Яковлевой.
Проверка – это, ну, какое-то другое слово подразумевает. Когда кто-то приходит, что-то те вопросы какие-то задает, там, правильно ли вы пирожки печете, да, вот это, наверное, проверка. А когда в офисе компании, сейчас это постоянно я слышу от людей, знаю, на своем предприятии сыпятся запросы от милиции, да, от УБЭПов районных, от управления по налоговым преступлениям, от департамента экономической безопасности, их же очень много. И в каждом районе они есть, и московские, и федеральные, и какие хочешь. И когда вот на основании закона о милиции бухгалтеров предприятий просят предоставить копии всех документов деятельности предприятия за 2 года, копии всех договоров со всеми приложениями, всех актов, всех транспортных накладных, ну, можете себе представить, если торговое предприятие ведет деятельность, у него порядка там, ну, не знаю, 30-40-50 транзакций в день. На основании закона о милиции нужно ксерить вот эти вот документы каждому подразделению, которое существует, которое запрашивает. Вот в какой ситуации оказывается предприятие? То есть на основании закона о милиции они это запрашивают и получают вот газель этих документов, если бухгалтер смог их отксерить, а потом уже в них ищут какое-то преступление. Они не спрашивают конкретно о том, что вот предоставьте нам документы по работе с такой-то организацией, мы считаем, что вот это подозрительное там или еще что-то. Они говорят нам все документы.
При этом их деятельность абсолютно легальна.
Абсолютно, да. То есть на основании закона о милиции любой милиционер может запросить любое количество документов в любой организации. Они этим пользуются очень широко, и в результате работы предприятия просто останавливаются.
А изъятие материальных ценностей тоже легально?
Естественно, если есть какое-либо возбужденное уголовное дело на его, даже пусть на неустановленное лицо, то, конечно, они могут и изымать. Но это уже в рамках уголовного дела, это немножко другое, чем просто изъятие всех документов с целью поиска в них преступления. А изъятие материальных ценностей, оно должно быть уже в рамках какого-либо дела. Но, естественно, оно легально, если дело есть.
Вы слышали мнение руководителя организации «Бизнес-солидарность» Яны Яковлевой. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. В центре внимания средств массовой информации продолжает оставаться ситуация в Синьцзянь-Уйгурском районе Китая. Китайские власти распорядились не открывать сегодня мечети на пятничную молитву в охваченном волнениями городе Урумчи на западе КНР, чтобы избежать возможного возобновления беспорядков, в результате которых в течение нескольких последних дней погибли не менее 156 человек. За новостями о ситуации в Синьцзянь-Уйгурском районе Китая следит мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас на связи со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Ну, китайские чиновники заявляют, что распоряжение о закрытии мечети продиктовано соображениями общественной безопасности. Улицы Урумчи сейчас патрулирует огромное количество как военных, так и полицейских. Все взято под строгий контроль. И несмотря на то, что в последнее время, в последние 2 дня ситуация в Урумчи более или менее стабилизировалась, обстановка остается крайне напряженной, что, в принципе, понятно, если учитывать число огромное число жертв, даже по официальным данным, как вы только что сказали, погибли не менее 156 человек, хотя представители уйгурской стороны, в частности, те, кто представляет Всемирный уйгурский конгресс, организацию, находящуюся за пределами Китая, говорят о том, что по их данным число погибших значительно больше, так же, как и значительно больше число тех, кто был задержан в ходе этих беспорядков и сейчас находится под стражей и ожидает решения своей судьбы. Ну, китайские власти по-прежнему обвиняют Всемирный уйгурский конгресс в организации этих беспорядков и говорят даже о том, что есть данные о том, что организаторы беспорядков прошли подготовку иностранных террористических группировок, в том числе в Аль-Каиде. Правда, никаких деталей по этому поводу пока не было приведено, и каких-то конкретных связях, доказательств представлено не было. Но это, конечно, одна из краеугольных черт вот этой политики оценки событий в Урумчи, которые начались 5 июля, это то, что сепаратисты, находящиеся за пределами Китая, провоцируют эти беспорядки для того, чтобы дестабилизировать ситуацию во всей Китайской Народной Республике и добиться отделения Синьцзян-Уйгурского автономного района от Китая. И самой острой критике подвергается нынешний лидер Всемирного уйгурского конгресса Рабия Кадир. Специальные заявления, сообщения выпускают как агентство Синьхуа, так и ведущая газета в Китае, это газета Жиньминь Жибао. Они критикуют Рабию Кадир, говорят о том, что она всегда крайне враждебно относилась в Китае. Любопытно, что агентство Синьхуа опубликовало довольно подробную ее биографию, описывая ее деятельность, и, в частности, отметило, что была выпущена автобиография Рабии Кадир несколько лет назад под названием «Поединок воина с драконом». И отмечается, что в этой книге она представлена как борец против Китая, и особо отмечено, что предисловие к этой книге написал Далай-лама, и говорится в этом заявлении агентства Синьхуа о том, что, видимо, Рабия Кадир хочет быть вторым Далай-ламой, но так или иначе очевидно, что официальный Пекин пытается вот увязывать сепаратизм в Тибете, сепаратизм в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а газета «Жиньминь Жибао» сегодня выпустила специальный редакционный комментарий по поводу ситуации. Я процитирую: «Для поддержания социальной стабильности необходимо изолировать абсолютное меньшинство и сплачивать и воспитывать подавляющее большинство. Необходимо в соответствии с законом строго наказывать вдохновителей, организаторов беспорядков, элементов костяков и преступников, совершивших тяжкие преступления, и воспитывать тех, кто принял участие в беспорядках, поддавшись на провокации». Но, судя по всему, можно ожидать жестких репрессий против тех, кто будет признаны организаторами этих беспорядков и те, кто был задержан. Но, разумеется, и международное сообщество не оставляет без внимания эти события, обращает внимание на жесткость подавления вот этих самых беспорядков. Как мы знаем, Ангела Меркель открыто заявила, что хотела бы обсудить эту тему с председателем КНР Ху Цзиньтао в ходе саммита «Большой восьмерки» в Аквиле, где Ху Цзиньтао должен был принять участие, но из-за обострение ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе лидер КНР принял решение вернуться в Пекин. И вот этот вот разговор, прямой разговор между федеральным канцлером Германии и председателем КНР так и не состоялся. Марк.
Спасибо, Андрей. Последние новости о ситуации в Синьцзян-Уйгурском районе Китая рассказал мой коллега Андрей Шароградский, а мы возвращаемся к российским событиям. В Москве завтра состоится новая акция протеста против произвола милиции. На этот раз речь идет об инциденте, произошедшем 4 апреля прошлого года у метро «Сокольники», когда сотрудники правоохранительных органов, по мнению очевидцев происшествия, используя грубую физическую силу, задержали несколько молодых людей. Манифестанты потребуют прекратить уголовное дело в отношении одного из задержанных, Всеволода Остапова, которого обвиняют в нападении на милиционера, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Новопушкинском сквере в субботу пройдет санкционированная столичными властями акция протеста. Неформальная молодежь вновь собирается поддержать своего единомышленника Всеволода Остапова, на которого заведено уголовное дело по статье «Причинение насилия в отношении представителя государственной власти». Молодого человека обвиняют в том, что 4 апреля прошлого года у парка Сокольники он оказал сопротивление сотруднику патрульно-постовой службы. Милиционер по фамилии Тарасов пытался задержать неформала, а тот, по показаниям коллег якобы пострадавшего, брызнул ему в лицо газом из баллончика и ударил ногой в пах. После этого блюститель порядка вовсе упал в обморок, говорит Всеволод Остапов.
Меня обвиняют в том, что когда вот вызывал подкрепление милиционера, я ударил и брызнул баллончиком, что как бы невозможно, поскольку это подтверждают многочисленные свидетели. И милиционер вот это дает совершенно фальсифицированные показания.
По данным стороны обвинения, то есть милиционеров, сотрудник Тарасов получил ожоги лица. Сразу после инцидента его отвезли в больницу, где провели освидетельствование и зафиксировали побои, ушибы, синяки, кровоподтеки и ссадины. По мнению Всеволода Остапова, милиционеры сейчас используют момент, когда этим происшествием перестали интересоваться журналисты, а общественность про избиение молодых людей в Сокольниках забыла. По словам адвоката Всеволода Остапова Евгения Черноусова, предварительное расследование по этому уголовному делу находится в той стадии, что, по мнению следователей, уже через 2 недели они закончат предварительное расследование.
Это значит, что поставлена задача данное уголовное дело быстренько расследовать, собрать доказательства, это в основном доказательства показания самих сотрудников милиции, имеется в виду их допросы, очные ставки, направить дело прокурору для утверждения обвинения исключения, а потом направить дело в суд. На самом деле доверитель Всеволод Остапов дал показания последовательные, логичные, о том, что он не совершал никаких преступлений в отношении милиционеров. Наоборот, сотрудники милиции нарушили ряд положений закона о милиции. Также они нарушили устав патрульно-постовой службы. Это выразилось в том, что они грубо себя вели, нецензурно выражались, не желали представить свои служебные удостоверения, пытались незаконно предъявить претензии к Остапову, что он якобы распивает пиво у метро.
Друзья и знакомые Всеволода Остапова уже провели несколько акций в его поддержку, в том числе голодовку в центре столицы. О том, что за акция пройдет в субботу в Новопушкинском сквере, рассказывает знакомый Всеволода Остапова.
Собственно, акция планируется театрализованной, будет интересно и весело. Подробности раскрывать пока не будем, но она будет красочной и интересной. Сейчас главная цель — это привлечь еще раз внимание общественности к этому делу.
Говорил один из участников завтрашней акции протеста против произвола милиции, который потребует прекратить уголовное дело в отношении Всеволода Остапова. Этот материал подготовили Максим Ярошевский и Анастасия Кириленко. Говорит Радио Свобода сегодня в 19 часов по московскому времени. Не пропустите в прямом эфире программу «Время гостей». Украинские ожидания после визита президента США Барака Обамы в Москву и перед поездкой вице-президента США Джо Байдена в Киев. Ведущий программы Виталий Портников беседует с бывшим послом Украины в США, писателем Юрием Щербаком и политологом Александром Сушко. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Госдума России завершает работу 19 июля. Сейчас депутаты разъехались по регионам, где они встречаются с избирателями. Знают ли избиратели, кто представляет их интересы в парламенте? По рекомендации петербургской милиции приостановлена работа популярного в России исторического интернет-ресурса «Хронос». И о культуре. Уникальный французский цирк одного артиста открыл серию представлений в московском парке «Коломенское». В Москве 12 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае около 300 человек перекрыли федеральную трассу, требуя предоставления работы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Милиция оттеснила пикетчиков на обочину дороги, двое были задержаны. В акции протеста участвовали рабочие дорожного предприятия «Магистраль». С начала года были сокращены или отправлены в вынужденные отпуска около трети сотрудников предприятия. В Назране в больнице скончался начальник экспертно-криминалистического центра МВД Ингушетии Магомед Гадабуршев, раненый в результате покушения 7 июля. В итальянском городе Аквила сегодня начинается третий, завершающий день саммита «Большой восьмерки». Сообщается, что участники встречи обсудят влияние глобального финансового кризиса на Африку, беднейший в мире континент. Госдепартамент США призывает власти Северной Кореи амнистировать двух американских журналисток, приговоренных к 12 годам исправительных работ за незаконное пересечение границы КНДР. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил организаторов взрыва, в результате которого погибли 25 человек, более половины из них – дети. В Мьянме возобновился процесс над лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи. Ее обвиняют в нарушении условий домашнего ареста, под которым Су Чжи находится с небольшими перерывами уже 19 лет. Правозащитники считают обвинение надуманным. На северо-востоке Пакистана в регионе Баджаур несколько десятков боевиков напали на контрольно-пропускной пункт у города Хар. Все четверо полицейских были убиты. В другом регионе Пакистана в результате авиаудара правительственных сил в ночь на пятницу убито более 20 боевиков.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня в программе мы подводим первые итоги работы депутатов Государственной Думы, которая завершит сессию дополнительными пленарными заседаниями 15 и 17 июля. Несмотря на продление работы парламента, сейчас депутаты, как бывает обычно уже после окончания сессии, разъехались по регионам, где встречаются с избирателями. Об этой региональной составляющей их работы мы и рассказываем сегодня с помощью наших корреспондентов в российских городах. Первый и самый важный вопрос. После отмены выборов по одномандатным округам, знают ли там в регионах, кто представляет их интересы в Москве? Из Ижевска передает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
В декабре 2007 года, после голосования по новой системе, исключившей мажоритарные округа, 5 человек от Удмуртии вошли в состав Государственной Думы Российской Федерации. Поскольку соревновались между собой не те или иные лица, персоны, а партийные бренды, и то со значительным перевесом в сторону партии власти, то и результат получился обезличенным. На местах зачастую рядовой избиратель не знал в момент голосования и не узнал, кто же представляет якобы его интересы в высшем органе законодательной власти страны. Мою собеседницу Оксану нельзя считать рядовым обывателем по объему проходящей через нее информации. Она администратор сайта независимого информагентства. Я просила ее не только назвать фамилии депутатов от Удмуртии, но и охарактеризовать, как они представлены в информационном поле республики.
Мусалимов, Щербаков, Питкевич, Богомольный. Богомольный проводит помимо пресс-конференции встречи с избирателями. Мусалимов приезжал к аграриям, когда говорили про подъем села.
Питкевич, он бывал?
Сил Питкевич бывал, возлагал цветы в День Победы. Шудегов, естественно, тоже, но чаще я его вижу как фотографию на экране телевизора.
Неоднократно пенсионеры Ижевска письменно и устно просили депутата Евгения Богомольного провести через Думу поправку в закон о трудовых пенсиях, которая вернула бы им уральский коэффициент. Годы идут, а пенсионеры Удмуртии не могут добиться выплаты им районного коэффициента. С именем самого молодого думца от Удмуртии Михаила Питкевича связана некрасивая история, по сути, рейдерского захвата им регионального отделения партии Владимира Жириновского. Михаил Питкевич – сын председателя правительства Удмуртской республики. Он давно живет в Москве. Его декларация о доходах, представленная в избирком осенью 2007 года, свидетельствовала о несоответствии его заработка размером его движимого и недвижимого имущества, многомиллионным счетам в банках. О том, что сейчас фактически представляют собой депутаты федерального уровня от регионов, рассуждает эксперт Михаил Эстрин.
Устранение одномандатных округов сделали пользу от конкретных депутатов и их работу еще менее очевидной, чем это было раньше. Сейчас депутаты – это своеобразные локальные проекты различных групп влияния республиканских. Депутаты Государственной Думы от Удмуртии являются своеобразной вещью в себе, узконаправленной, узкоспециальной и фактически неподотчетной местному избирателю. Они подотчетны каким-то узким элитным группам, которые их лоббировали, которые их продвигали и, вероятно, задачи которых они решают.
Далекие от проблем рядовых граждан, от интересов пославшего их региона, депутаты воспринимаются населением скептически, как люди, живущие совсем иной, чем у большинства, жизнью, в которой статус неприкосновенности становится не защитой борца за правое дело, а способом уйти от ответственности. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Знаете ли вы, как зовут вашего депутата? Наш корреспондент Анна Липина задала этот вопрос жителям Пскова.
Знаю. Копылова Александра Михайловича очень хорошо знаю. Он депутат городской думы, он хорошо занимается микрорайоном Жалищевским. Помогает нам. Председатель областного собрания тоже знаю. В Госдуме. Ну, Антонов, ну, знаю Антонова. Ну, так, это поверхностно. Но областная далековато. А Госдума еще дальше. У нас свои сейчас проблемы выше крыши.
Ну, так близко никого не знаю. Антонов знаю. Он был главный врач областной больницы. Ну, я с ним никогда не общалась, не встречалась.
В Госдуме врач главный бывший. Антонов, кто еще там? Я больше, пожалуй, и не знаю. Ну, если Антонов там как-то, наверное, по врачебной что-то самое, по снабжению медикаментами. Заседают там плотно, конечно, они. Все решают, решают, только, может, не те вопросы решают. Он же не только по этим вопросам, своим именно региону. Он решает и сам, ну, российский тем более.
Нет, я не знаю. Что-то слышала, но вот сейчас не могу вспомнить фамилию. Мне кажется, просто в этом люди моего возраста не очень заинтересованы. Наверное, потому что не очень сознательны. Но, насколько мне известно, депутаты, они принимают какие-то решения совместно, то есть они посредники между народом и властью.
Антонов, по телевизору видел. Я вот позавчера был в больнице, в отделении кардиологии, не понравилось мне. Да. Но он же там недавно работал, наверное, преемник, его тоже должен что-то об этом думать.
Антонова знаю, больше никого не знаю. Ну, был он главврач вроде областной-то больницы, а теперь к Думу полез, потому что ему здесь делать нечего. Ему принадлежит прачечная в областной больнице, говорят, вот так шикарная. Ну, вот я его даже вот как бы чуть-чуть знаю, у меня негативное к нему отношение. Потому что поехал туда квартиру получить вот так, чтобы здесь квартиры, дома настроил, там поехал получить квартиру, вот потому. Его нигде не видно в Госдуме, чтобы он где-то выступал, что-то говорил.
Даже не знаю, честно, даже не скажу, даже не знаю.
Вот это знаем. Ну, это не мое дело, чем он занимается.
Понятия не имею, никого, кроме мэра, политикой не занимаюсь.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, знаете ли вы, как зовут вашего депутата. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Еще о самых обсуждаемых российских новостях. По рекомендации петербургской милиции приостановлена работа популярного в России исторического интернет-ресурса «Хронос». Ежедневно к нему обращались порядка тысячи новых посетителей. Поводом послужило размещение на сайте текста книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». Эта книга в России запрещена для распространения. Ознакомление с ее содержанием не является противозаконным, но публикацию «Майн кампф» в интернете правоохранительные органы сочли распространением запрещенной литературы. Рекомендация провайдеру приостановить работу сайта «Хронос» была совершенно законной, считает председатель Московского антифашистского комитета Евгений Прошечкин. С ним беседовала Евгения Назарец.
Я бы не сказал и не ставил бы так вопрос. Наступление на свободу слова и так далее. Надо просто выполнять законы российские. Если они, конечно, плохие, их надо менять. Ну, что поделаешь. Есть такой федеральный закон от 25 июля 2002 года о противодействии экстремистской деятельности. Вот он в моих руках. Статья 1, основные понятия. Там есть подпункт 3. И написано, что есть понятие экстремистских материалов. И вот в экстремистских материалах, я читаю, в том числе труды руководителей Национал-социалистической рабочей партии Германии. Адольф Гитлер руководил этой партией. «Майн кампф» – его труд. Значит, это экстремистский материал. И значит, его публично нельзя распространять. Это конкретный случай. Я вообще не принадлежу к когорте тех правозащитников, которые считают, что власть априори всегда и во всем не права, а должна быть такая, знаете, сверхвольница.
А с гуманитарной точки зрения, прочтение этой книги на каком-либо сайте, вот на историческом, это действительно, по-вашему, способствует разжиганию экстремистских и каких-то фашистских даже настроений или мировоззрений?
Ну, в начале 90-х годов ходил среди национал-ультрапатриотов так называемый шанхайский вариант «Майн кампфа». Краткий такой антисемитские или гитлеровские подходы к этой проблемам. То есть антисемитизм там выползал. Правда, антиславянские выпады там были приглушены несколько. Распространяли первоначальная память и прочая публика в начале 90-х. Значит, им было надо. Значит, это привело к тому, мне кажется, косвенно или прямо не имеет значения, что к концу 2000-х годов, в общем, людей по национальному расовому признаку в России стали резать. А в начале 90-х это не было только невинное чтение.
То есть к истории как таковой, сайт уж раз исторический, по вашему мнению, эта книга имеет, мягко говоря, весьма опосредованное отношение?
Дело не в самой по себе книге. Вот у меня дома эта книга есть на русском языке в бумаге. Она стоит у меня на полке. Не на очень почетном месте, но стоит. Но я ее не распространяю, не тиражирую, не агитирую и так далее. Речь идет о публичном распространении таких материалов. Если бы кто-то ворвался бы в какую-то домашнюю библиотеку, вытащил эту книгу и стал бы пенять автору, да, это было бы выступление на конституционные права, свободы слова и так далее. Да, я считаю, что распространение, публичное распространение литературы фашистских лидеров и Майн Кампф плохо влияет на общественную стабильность России.
Но, тем не менее, у вас была возможность в какое-то время ее приобрести на русском языке. Это значит, кто-то ее продавал, получается, снова-таки нарушал закон.
Это еще в 90-м году. Вы знаете, юридически это как с холодным оружием. Вот холодное оружие, какое бы то ни было дома, хранить можно. Это не подсудно. Носить по улице нельзя. А вот огнестрельное оружие незарегистрированное и дома хранить нельзя. Так что купил и молодец. И держишь дома себя. Но пропагандировать публично, ну, кстати, Австрию, Германию мы, наверное, не считаем современными какими-то диктаторскими государствами. А там, допустим, сомневаться в Холокосте или запрещение хвалить Гитлера или запрещение распространять его Майн Кампф, там оно покруче, чем в России. В Австрии вот недавно кто-то 4 года получил, по нашим понятиям, ну совершенно за невинные вещи. Нет, не вижу тут ну никакого наступления на свободу слова. А вот если те, кто умиляется, придут к власти, кому нравятся Майн Кампф и подобные вещи, они вам такую свободу покажут, что, как говорят, мало не покажутся.
Что администрация, на ваш взгляд, этого сайта должна сделать для того, чтобы хотя бы вернуться в интернет-пространство? Могут ли они как-то отстоять теперь свои интересы? Или все, репутация окончательно погублена и все совсем плохо?
Просто администрация этого сайта должна быть умной, грамотной, должны быть хорошие юристы, которые, хорошие товарищи, которые по-дружески могли бы посоветовать, что вот не надо этого делать, что есть закон в России, что могут вас и прикрыть. Нет, я не считаю, что репутация навсегда испорчена. Бывают, право на ошибку есть у всех.
Очень многие сайты делают вещи заведомо спорные или даже откровенно вызывающие с точки зрения российского законодательства. Но, тем не менее, лишь единицы попадают вот под такие санкции. Как относиться к этому? Ведь всегда в этом случае возникает вопрос, чуть-чуть похожий на ситуацию с Ходорковским. Даже те, кто его не защищают очень сильно, они говорят, ну ведь другие то же самое делали, они на свободе, так и здесь. Другие сайты тоже что-то делают, но они открыты.
Ну, понятно, что это безобразие, когда власть применяет выборочно законодательство. Ну, а владельцам сайта, тем не менее, и потенциальным Ходорковским в любых сферах, ну, хотелось бы опять пожелать быть умнее и не подставляться.
В эфире «Радио Свобода» был председатель Московского антифашистского комитета Евгений Прошечкин. Напомню, по рекомендации милиции приостановлена работа популярного в России исторического интернет-ресурса «Хронос». Поводом послужило размещение на сайте текста книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
На Алтае более 150 рабочих предприятия «Магистраль» перекрыли сегодня федеральную трассу, требуя погашения долгов по зарплате и предоставления рабочих мест. Власти Китая эвакуируют более 400 тысяч человек из районов, пострадавших от землетрясения в провинции Юньнань. Госдепартамент США призвал власти Северной Кореи амнистировать двух американских журналисток, приговоренных к 12 годам исправительных работ. В итальянском городе Аквила сегодня начинается третий завершающий день саммита «Большой восьмерки». Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Герои Советского Союза бывают разных сортов.
Комментарии экспертов.
Незаконченный роман Владимира Набокова опубликует журнал «Плейбой».
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн о том, что не было сказано президентом США в Москве.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о новостях российской и мировой экономики в нашей программе расскажет Иван Трифилов.
Министерство финансов России ожидает, что в 2010 году общий объем национальной экономики увеличится на 1%, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Вместе с тем, в среду Международный валютный фонд повысил свой прогноз роста ВВП России в будущем году на 1% пункт с 0,5 до 1,5%. По итогам текущего года, согласно рабочему прогнозу Министерства экономического развития, сокращение объема экономики России состоит от 6 до 8%. МВФ, в свою очередь, оценивает этот спад в пределах 6,5%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 26 июня по 3 июля снизились на 1 миллиард 400 миллионов долларов, или более чем на 0,3%, до 409 миллиардов 100 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 31%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет примерно 2 триллиона и 1 триллион долларов соответственно. Государственное агентство по страхованию вкладов прогнозирует обострение ситуации в российской банковской сфере в четвертом квартале текущего года, считая вполне вероятным возникновение второй волны кризиса, заявил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Причиной этого он назвал ожидаемый рост неплатежей по корпоративным кредитам, что, в свою очередь, приведет к стагнации промышленного производства и ухудшению качества кредитных портфелей банков. Вместе с тем, по словам Александра Турбанова, в случае возникновения второй волны кризиса средств федерального бюджета хватит для того, чтобы справиться с ситуацией. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в мае сократился на 9%, а спрос на евро на 22%, говорится в материалах Центрального банка. В результате доля доллара в его структуре увеличилась с 56 до 60%, а доля евро, наоборот, сократилась с 44% до 40%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в мае снизился на 15% до 4 миллиардов 800 миллионов долларов в пересчете. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 31 рубль 89 копеек, на 11 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 41 копейку, по сравнению с четвергом он подорожал на 27 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
О новостях российской и мировой экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжим сюжетом об одном из самых интересных событий в летней культурной жизни Москвы. В парке Коломенское начал свои представления французский цирк ИСИ. В чем уникальность этой антрепризы, которую наш обозреватель Марина Тимашева предлагает называть даже не цирком, а физическим театром?
Весь вечер на арене один единственный человек – Жуан Легиерм. Он не из цирковой семьи, в училище пришел 15 лет от роду, специализация – канатоходец. На самом деле человек-оркестр. Он и исследователь, и лаборант, и инженер, и строитель, и художник, и актер. У него нет, естественно, научного образования, но его затеи изучают французские физики. Любая конструкция, выполненная Легиермом по ходу действия, желанный гость в музеях современного искусства, одушевленные его экспонаты были выставлены в специальном павильоне на Авиньонском фестивале. В его странном представлении огромную роль играет саспенс, ожидание чего-то непостижимого. Зрители видят весь процесс создания актером объектов, но не догадываются, какой цирковой трюк будет выполнен по завершении работы. Жуан Легиерм создает хитроумные механизмы буквально из подручных средств. Вот он словно птица, которая вьет гнездо, укладывает доски и перетягивает притягивает их канатом, так что они становятся под разными углами друг к другу. Дальше карабкается на вздыбившуюся перекладину, принимает из рук ассистента следующую, привязывает ее канатом и так далее. В результате сам Легиерм оказывается на вершине весьма шаткой на вид лестницы в небо, почти под куполом шатра. Представление театрализовано. На арену выходит клоун-дрессировщик в красном долгополом плаще и металлических, напоминающих одновременно рыцарские и клоунские, башмаках. Из-за кулис выкатываются, нет, не тигры, а меховые цилиндры, и под свист хлыста сворачиваются уютными домашними ковриками. Так начинается сеанс укрощения предмета. Подчиняясь воле хозяина, вращаются по сцене огромные жестяные тазы и ведра. Подчиняясь его рукам, гибкий металлический шест свивается в спираль и далее принимается крутиться по арене волшебным образом, обходя препятствия на своем пути. Появляется занятная конструкция, напоминающая помазок для бритья в человеческий рост, только вместо щетинок занимают длинные пружинящие металлические штыри, а на них закреплено седло. В него легко запрыгивает наездник и, раскачивая торс, приводит механического коня в движение. Игры с оживающими предметами более всего напоминают исследовательскую лабораторию. Ученый, он же артист, ставит опыты прямо на наших глазах. Назовем этот феномен физическим театром. Театром, изучающим законы физики и одновременно физические возможности человеческого тела. Все вместе выглядит цирковым фокусом, иллюзионом. Но напрашивается вывод. Иллюзион – это сила человеческого разума, богатство воображения, помноженные на совершенное владение телом и невероятную работоспособность. Никакой алхимии. А теперь послушаем самого Жоана Легиерма.
Но это нормально, потому что наука, она наблюдает за природой, а природа – это и есть тот самый минимум, за которым я наблюдаю. И, в принципе, все мои проекты, они так или иначе связаны с цирком. Для меня цирк – это в первую очередь пространство. Люди имеют привычку собираться вокруг чего-то, что интересно, что интригует и что их как-то объединяет. Первым цирком мы можем считать собрание людей вокруг костра или вокруг добычи. То есть для начала это пространство. И в этом пространстве нужно суметь показать что-то такое, подходящее к этому пространству. Что-то, что может сгруппировать людей, если они уже не сгруппированы. Обычно это бывают какие-то вещи, которые странны и которые противоречат естественности и обычности.
Я уточняю, вы сказали, что наблюдаете за природой, но в ходе представления вы ее скорее укрощаете.
Я использую и укрощаю то, что я увидел во время своих наблюдений за природой. Заметил какой-то феномен, какое-то явление, расчленил его, понял на себя, а потом взял его и укротил.
Вот как все оказывается просто. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. С недавних пор в этой стране важной частью социальной политики государства стало строительство яслей для самых маленьких детей в возрасте до 3 лет. Почему именно им уделяется повышенное внимание, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Садовник-эмигрант из Тегусигальпы, столицы Гондураса, 28-летний Хуан Хименес, работает в Мадриде уже 3 года. Он приехал сюда, чтобы накопить денег и купить дом на родине.
Мы приносим вам извинения за технические накладки в эфире. Сейчас вы услышите репортаж Виктора Черецкого.
Все детские и дошкольные учреждения в Испании существуют сравнительно недолго. Еще несколько десятилетий назад большинство испанских женщин, имевших детей, не работали и занимались воспитанием сыновей и дочерей самостоятельно. Необходимость в дошкольных учреждениях появилась с активным включением испанок в трудовую деятельность, начиная с 80-х годов. Если вопрос с детскими школами, аналогом российских детских садов, уже решен, в Испании дошкольное образование с 3 до 6 лет является обязательным, то строительство учреждений для самых маленьких, детей ясельного возраста, актуальная проблема, находящаяся под контролем властей. Особое внимание ей уделяют в Мадриде, говорит губернатор испанской столицы и области Эсперанса Агирре.
Estamos en un porcentaje de niños de 0 a 3 escolarizados muy superior.
У нас процент детей, посещающих ясли, значительно выше, чем в других регионах Испании и даже в других странах Евросоюза. Мы потратили на их строительство 600 миллионов евро. Дети – наше будущее, и они достойны самого лучшего.
A todos los niños madrileños.
Профессия воспитателя детских дошкольных учреждений в Испании весьма престижна. Чтобы стать таким воспитателем, следует не только окончить специальное училище, но и сдать довольно сложный конкурсный экзамен на получение соответствующей профессиональной лицензии, организуемой, как правило, на уровне мэрии. Задача профессионалов не только в том, чтобы присмотреть за детьми, пока родители работают, но и чтобы привить им определенные навыки. Речь идет о навыках гигиены, разговорной речи, самостоятельной еды, физических упражнений, общения с другими детьми и взрослыми, основах пения и даже иностранного языка. Говорит воспитательница из Мадрида Антония Мартинес. Содержание детских дошкольных учреждений обходится дорого. Но расходы оправдывают себя, ведь речь идет о нашем будущем. Важно, чтобы в этих учреждениях работали опытные педагоги, поскольку именно в раннем детстве, до 3 лет, закладываются основы характера человека. Такие черты, как любознательность, дружелюбие, дисциплинированность, умение вести себя в коллективе, появляются именно в этом возрасте. Задача профессионала – добиться полноценного развития ребенка. В соответствии с государственными нормативами, детские ясли должны иметь помещения для игры и занятий, столовые, спальни для послеобеденного отдыха, игровые площадки на улице и, как правило, бассейн. Ясли бывают муниципальные и частные, а также ведомственные, то есть принадлежащие какому-то гражданскому учреждению или воинской части, поскольку в испанской армии около 20% личного состава – женщины. Государственные ясли практически бесплатные. В частных оплата может составлять до 300 евро в месяц за ребенка, но это еще не значит, что они недоступны малообеспеченным родителям. Государственная дотация может покрыть примерно половину стоимости содержания ребенка. О распорядке работы детских учреждений рассказывает педагог из Валенсии Анхелес Вердуч. Дети распределены по возрастным группам по 20 человек. В группе 2 воспитателя. Ясли открыты с 8 утра до 7 вечера. Самый трудный этап – это период адаптации новичков. Он длится примерно месяц. В это время ребенок нуждается в особом внимании со стороны воспитателей. Впрочем, нам приходится работать и с родителями, которые тоже трудно переживают период адаптации. Их переживания нередко передаются детям, что создает для нас дополнительные проблемы. В конце концов, к яслям привыкают все – и взрослые, и дети. Следует отметить также, что в испанских дошкольных учреждениях дети практически не болеют респираторно-вирусными заболеваниями, и пищевые отравления случаются крайне редко. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит программа «Час прессы» с Виталием Портниковым.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода.